Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. На микрофоне Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор и тему кино продолжаем. Я обратил внимание, что, перечисляя фильмы, в которых тема духовного поиска, религиозного поиска, каких-то предельных вопросов человека отражена, вы практически не упомянули фильмы, в которых тема религии была бы заявлена эксплицитно. Ну вот мы уже сегодня вспомнили фильм «Миссия» с Робертом Де Ниро и Джереми Айронсом. Это фильм о миссии католических священников в Южной Америке. Есть фильмы, не знаю, тот же «Остров» Павла Лунгина, например, или какого-то другого рода фильмы, где не только есть вопрос внутреннего поиска человека, последних вопросов бытия, которые само собой связаны с религиозным поиском, а где тема религии заявлена в самом сюжете, как сюжетообразующая. Вот что вы о таких фильмах думаете? Не получается ли так, что там, где эта тема заявлена эксплицитно, там как бы сразу не уступают по накалу страстей, скажем так, внутренних тем фильмам, где этого специально не заявлено?
Вы знаете, нет, и я просил бы здесь не делать из моего вот такого спорадического перечисления фильмов какого-то вывода системного. Я, собственно, поэтому и сказал, что здесь нет никакого системного изложения. Я не специально не назвал эти фильмы, да, просто до них не дошла очередь. Если их называть, то вот, скажем, у меня есть любимый фильм, он малоизвестен, у нас старый американский, если не ошибаюсь, фильм. На английском он называется в оригинале «The Reluctant Saint», да, «Святой по неволе». Можно его перевести на русский язык. Это фильм о католическом средневековом святом. И там играет молодой, одна из первых, по-моему, ролей Максимилиана Шелла, замечательного актера. И фильм, по-моему, прекрасный. Он, собственно, там целиком сюжетная линия религиозная. Вот, святой, который... При этом такой с элементом юродства, как бы мы сказали, хотя это, в общем, католическая традиция, очень интересный. Тот же фильм «Миссия» или, например, там фильмы Франко Капры, в которых есть там это «Прекрасная жизнь», да, или как это «Замечательная жизнь», «It's a Wonderful Life», фильм, в котором, как сказал один мой американский друг, «Ангел», конечно, выглядит глупо, но фильм с христианскими смыслами. Оно такое вот очень-очень американский, но при этом тоже вот в американском стиле, но поставлены какие-то вопросы важные, смысложизненные. Вот. Поэтому я думаю, что если говорить вот непосредственно, отвечать на вопрос, который вы задали, то это зависит не от сюжета, не от темы, конечно. Я исхожу из того, что в искусстве главное кто, а вот художник, и неважно, что он, какой темы он касается и как он ее касается, важно, что вот у него получается именно у этого конкретного художника в конкретном случае. И здесь совершенно не обязательно это должна быть религиозная тема. Это может быть, собственно, религиозная тема, а может и нет. Да, и как кто-то говорил из моих гостей в Парсуне, вот там «Над вечным покоем» картина, например. Там, правда, есть церковь, да, Левитана. Но нельзя сказать, что это вот такая сверх там нарочитая. Там нет сюжета религиозного, да. Вот. Ну, это, собственно, не сюжетный, это пейзаж. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые вот в искусстве, особенно если мы берем не литературу и не кинематограф, там, визуальное искусство, они могут совершенно по-разному человеческую душу обращать к каким-то глубинным вещам, там, в музыке или в изобразительном искусстве, живописи. Вот. То есть, здесь у меня нет предпочтений. Хотя, вот скажем, я не могу сказать... Я смотрел «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, и я... Ну, если вот оценивать в такой обывательской категории, понравился, не понравился, мне фильм скорее понравился. Но вот я, поскольку легко пересматриваю фильмы, я могу сказать, что у меня ни разу не возникло желания его пересмотреть. Опять же, это может быть характеристика и в первую очередь, конечно, моя, а не фильма. Но вот поскольку мы говорим о моих каких-то здесь симпатиях, антипатиях, то вот ну, я не ищу там чего-то, да, вот именно в художественном смысле. если мне нужно обратиться к евангельской истории, я открываю Евангелие. Вот, а здесь я понимаю значение этого фильма, но сказать, что вот он для меня в художественном плане очень важен, не могу сказать. Точно так же, как я, например, не перечитываю «Мастера и Маргариту», по-моему, даже чуть ли не со школьных времен. И вообще мне в этом романе намного больше нравится, конечно, вот вся эта линия московская, а не роман «Мастера».
Не Ершалаимская.
Да.
Я почему еще задаю вопрос о кино, в котором религиозная тема дана непрекровенно, не просто как какая-то тема духовно-экзистенциальная, а именно связанная с церковью, с институтами религиозными, с священниками, потому что сталкиваюсь с мнением, что вообще сам этот подход сделать фильм, допустим, про священников, про монахов, монаха и так далее, сталкивается с проблемой такой как бы производственно-кинематографической, потому что сценаристу нужно написать сценарий, который был бы захватывающим, который бил бы по эмоциям, от которого бы невозможно было оторваться, а значит, должны быть человеческие страсти, пороки, даже если не воспевание, то преодоление пороков, конфликты, проблемы, какие-то непростые ситуации жизненные, лихо закрученный сюжет и так далее. Даже если мы не говорим про боевик или блокбастер, просто про какую-нибудь социальную драму, например, должно быть что-то, не может быть беспроблемным героем и беспроблемным его путь. То есть мы должны поставить, допустим, священника или просто там верующего христианина в какую-то очень тяжелую ситуацию на грани срыва, на грани греха, например. Вот выдающийся пример роман Грэма Грина «Сила и слава» про пьющего падре. Но именно пьющий падре должен был оказаться героем, который в итоге через весь роман проходит и какие-то важные смыслы автор раскрывает через именно грешного падре, который при этом в какой-то момент романа оказывается единственным, кто может принять исповедь и исполнить свое предназначение, и потом оказывается предан и так далее. То есть все-таки грешный, но все-таки падре, священник. И он персонаж одновременно как бы порочный, которым испытываешь жалость и неприязнь, с другой стороны, понимаешь всю его глубину и достоинство. Но вот не может быть святым священником главный герой. И поэтому фильм на религиозную тему открыто сталкивается с такого рода сценарными, если угодно, проблемами. Потом когда-нибудь приходилось на эту тему с кем-то разговаривать, обсуждать это, задумываться?
Да, безусловно, и самыми разными людьми, от каких-то моих знакомых до Святейшего Патриарха, с которым мы как-то обсуждали несколько вот идей фильмов, с которыми к нам приходили и предлагали их сделать. Но вы знаете, я вот могу сказать, что это ведь задача не новая, да, и вы сами вот упомянули, скажем, «Силу и славу», есть менее известные, наверное, хотя после выхода фильма стал более, может быть, даже известный, хотя не все знают, что это по книге, роман японского католика Сюсаку Эндо «Молчание». И он, на мой взгляд, конечно, психологически намного закрученнее и сложнее, чем Грэм Грин. Не берусь оценивать его литературное достоинство, тем более, что я оба произведения в переводе читал. Но, правда, Грэма Грина однажды и в студенчестве, а вот «Молчание» много раз читал, ну, несколько раз читал в разное время. Там просто есть тема не просто порочного человека, а там предателя, да, человека, отрекающегося от Христа, вот ритуально отрекающегося, но делающего это, по его мнению, ради спасения других. Это, в общем, очень непростая тема. Мне кажется, что как раз-таки в данном случае фильм, который был снят и несколько лет назад вышел, он, вот мое впечатление, я его однажды посмотрел, у меня не было этого желания его пересматривать, мне кажется, что он намного более плоско изобразил то, что есть у Сюсаку Эндо. Я вообще Сюсаку Эндо читал и другие произведения, благо они переведены на русский язык. Он непростой, конечно, автор, хотя он такой сознательный католик японский, что само по себе, да, интересно. Но вот там, да, там есть эта вещь. Но, знаете, ведь понятно, что, наверное, сложно изобразить где-то, собственно, церковную жизнь. А вот какие есть приемы? Ну, вот всем известный, или многим известный Честертон с его отцом Брауном. Да? Вообще, это хорошая тема. Мне кажется, что в каком-то смысле сам детективный жанр, который все время крутится вокруг человеческих страстей и пороков, да, поскольку они лежат в основе преступлений, он в этом смысле морально все время наполнен. Даже Конан Дойль, который, в общем, у которого были сложные отношения с христианством, но там есть все время, вот особенно в наше время это хорошо осознаешь, границы и критерии добра и зла. Я, например, очень люблю, вот продолжая в широком смысле нашу заявленную тему, сериал про Коломбо, который много лет выходил на американском телевидении. И он в каком-то смысле, мне кажется, это наследник вот детективов европейских лучших и американских, и в каком-то смысле, может быть, и Честертона, и там вполне вот нравственная тема, она звучит, особенно вот в ранние годы в этом сериале, она очень так вполне себе естественным образом присутствует, прививается. Но тогда, конечно, весь контекст культуры был таким, вот, поэтому здесь нельзя каким-то отдельным особым достоинством сериала видеть, но вот он вполне, так сказать, никак не раздражает. Ну, вот у Честертона это прием, да, он ничего не говорит о церкви, но он делает главного героя, детектива, проницательного и замечательного, вот таким священником, немножко не от мира сего, да, чуть-чуть нелепым, но вот мудрым и активным там, и так далее. Это тоже, наверное, одна из форм в присутствии именно вот христианских смыслов в литературе. Ну, или, конечно, главный роман Федора Михайловича. Хотя общим местом стало говорить, что у Достоевского при всей его такой близости к христианской теме у него нет церкви нигде. Это действительно так. И даже в «Братьях Карамазовых» там есть монастырь, есть Зосима, тут же есть, вот, так сказать, антистарец. Да? Вот. И тоже, собственно, церковная жизнь как таковая не показана. Но есть, правда, в нашей литературе Лесков и другие авторы уже, собственно, с описанием церковным, может быть, правда, не такие великие, как Федор Михайлович, но тем не менее. Мне все-таки кажется, что здесь вопрос, конечно, таланта, хотя проблема, которую вы обозначили, она, безусловно, есть. Но знаете, вот понимаю, что долго уже, но последнее. Вот я сейчас, когда недавно перечитывал «Божественную комедию», мы с вами об этом говорили, это, конечно, совершенно уникальное произведение, но вот мне, правда, не то чтобы непонятно, но вот надо дочитать ее до конца, чтобы понять, что вот ну нет там никакого, знаете, вот ад – это интересно, потому что там все эти ужасы, там вот драма, трагедия и прочее, чистилище еще это, а рай – там уже нечего читать. Но это совсем не так. На мой взгляд, конечно, рай – самая интересная часть и самая содержательно наполненная. Вот, и она заставляет переосмыслить вообще весь текст. И без нее, конечно, ну, нет божественной комедии, поэтому нельзя читать только ад. И это, в общем, какая-то такая недопустимая экзегеза, мне кажется. Но вот это, правда, произведение одиночка, да, это уникальный текст. Он, собственно, конечно, он вырывается за границы литературы очень сильно. И он поэтому одиноко и стоит вот на вершине литературного творчества мирового.
Мне кажется, очень существенно, что вы упомянули Честертона тоже, и то, что детективный жанр сопряжен с такими морально-этическими проблемами, да и духовными тоже, если вспомнить, как отец Брауна Честертона объясняет успех своей расследовательской деятельности. Он говорит, что я, как священник, исповедующий людей, и как христианин, испытывающий свою совесть, знаю, что я тоже мог бы убить, украсть и предать. Я поэтому очень хорошо понимаю психологию грешника, поэтому мне просто ее раскрыть в другом. Это вот такой поворот Честертона проповедника через детектива. А что касается фильмов, со своей стороны просто позволю себе порекомендовать нашим слушателям фильм, который называется «В семье не без священника». Это итальянский фильм, новый, очень легкая и простая, без каких-то особенных глубинных заморочек, скажем так, комедия, но при этом именно вот о той теме, о которой мы говорим, там сюжет заключается в том, что у очень уважаемого такого жестко характерного отца семейства, известного врача, атеиста и материалиста, сын вдруг решает стать священником. потому что он встретил на своем пути такого учителя духовного, проповедника, очень известного у молодежи пастыря. И тогда этот отец решает этого пастыря найти, и он убежден, что этот пастырь какой-то мошенник, шарлатан и просто дурит мозг молодым людям, он решает его вывести на чистую воду, найти в нем какую-то, наверняка он обманщик, его разоблачить. И вот дальше все же закручивается, чем заканчивается, рассказывать не буду, но это пример вот фильма, где и церковная тема, хотя католическая, и такая чисто психологическая, и просто бытовая, заявленная, называется в русском переводе «В семье не без священника».
Но вы знаете, вот просто, если это чуть-чуть да. продолжить, вот в чем еще сложность вот изображения, собственно, церковной жизни? Вот я знаю, что большое внимание, бурное обсуждение вызвали вот эти два сериала, как они, «Молодой папа» и «Новый папа», да? Вот я второй не смотрел, первый смотрел, и мне кажется, и я знаю и сторонников, и противников этого фильма, и католиков, православных, там, и неверующих, кому-то просто очень нравится там операторская работа, кто-то восторгается вот эстетикой этого сериала. Но вот мне лично, как человеку, который пытается что-то делать в области там апологетики, отвечать на какие-то сложные вопросы, лично пытается что-то такое вот делать на пути христианском, мне вот как раз эта попытка не кажется самой удачной, потому что вот та мера, которую себе режиссер, вот создатель этого фильма отмеряют, да, которую они пытаются там оживить, как им кажется, наверное, хотя я не знаю, я не читал интервью их, что какие они себе ставили цели, но вот которые видят в реализацию этих целей люди, считающие, что это вот такой вот минимум прекрасный пиар, а максимум такой миссионерский ход мощнейший. Да? Вот мне кажется, что там вот это такая попытка, где вот берется да, напрямую жизнь церкви, вот вносится какой-то такой любопытный поворот, и вот оно как бы взрывает вот костный мир церковный изнутри и прочее. Мне кажется, что это все, ну, это неправда, это не показывает церковную правду, это отрабатывает, в положительном смысле отрабатывает устойчивый стереотип. Это знаете, как вот недавно мне принесли там один фильм, сценарий, я посмотрел, и я сказал авторам, что вот я понимаю их, у них искренне совершенно намерение, все, они хотят вот что-то такое замечательное сказать. Я говорю, ну, понимаете, вот у вас получается, что есть плохие церковные бюрократы, и есть вот какой-то замечательный старец, который там в лесу сидит и всех любит, благословляет, и вообще почти такой современный Серафим Саровский. И все понимаю, и не потому, что я, вот поверьте, церковный бюрократ, но я знаю, что в жизни часто бывает наоборот. Да? И я знаю прекрасных, искренних, глубоко верующих и самоотверженных людей, которые работают там в церковных структурах, общецерковных или там епархиальных, и мы все знаем, к сожалению, людей, которые там морочили прихожанам головы в лесах, знаем там бывшего Сергия Романова, который сейчас отбывает срок, да, или будет отбывать вот по приговору суда. И поэтому вот есть вот эти стереотипы, да, которые, понятно, они, значит, на какой почве они растут, конечно, есть там исторические основания для них, но есть реальность, которую очень легко исказить, вот, если фильм строить о церковной жизни на стереотипах. И вот мне кажется, что вот тот же молодой папа, он отчасти эти стереотипы эксплуатирует, те стереотипы, которые от реальной жизни католической церкви со своими сложностями там, и проблемами современного христианства, но они все-таки далеки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, мне кажется, мы интереснейшую тему обсуждаем про возможность и пути что-либо говорить о вере и церкви, в частности, в кино, хотя мы все-таки находимся в позиции зрителей и воспринимаем именно кино как не как те, кто его создает, как те, кто его, ну, скажем так, созерцает и потребляет. Но вот, а видите ли вы такую проблему, такой разрез проблемы, тоже общаясь наверняка и с сценаристами, продюсерами, людьми, которые, может быть, приходят за советом или просто консультируются. Ситуация следующая, которую я иногда наблюдаю. Есть люди, которые хотят делать кино про веру, про ценности, про какие-то как им кажется, правильные, традиционные ценности и так далее. И у них есть такая благая помощь, благая идея. И дальше есть два пути развития событий. Либо вот от этой благой идеи давайте мы напишем сценарий, снимем фильм, и, как правило, получается очень скучно, потому что идея благая, но смотреть это неинтересно. Либо другой вариант, когда отчет идет от того, что нужно сделать классный фильм, который все посмотрят, поэтому нам нужно пойти на уступки какому-то общественному вкусу, чтобы это было дерзко, чтобы это было смешно, чтобы это было как-то тогда где-то провокационно. И еще мы немного в это добавим вот тех самых правильных смыслов, тогда получается, что правильные смыслы растворяются в том, чтобы этот фильм получился таким продавабельным, что называется, используя нерусское слово специально. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что произведение искусства может быть либо хорошим, либо плохим, то есть настоящим или нет. И отсутствие таланта нельзя ничем компенсировать, никакой благой целью. Я видел множество совершенно никчемных с точки зрения художественной ценности стихов, в которых, как казалось авторам, ну и действительно были изложены какие-то верные мысли. Но художественная ценность этих стихов, она была не нулевая, она была отрицательной. Да, человеку можно просто испортить вкус, если это пытаться публиковать, издавать и так далее. Я не хочу просто называть фильмы как раз-таки о святом из 20 века, в жизни которого достаточно детективных поворотов и прочего. Но, по-моему, два таких было фильма, но они оказались неудачными. Просто не хочу никого обижать. Но с моей точки зрения, они художественно неубедительны. Хотя там есть все, там даже не надо было ничего придумывать, но это не получилось. Так тоже бывает. Прекрасные люди, хорошие, самоотверженно трудились, там, потратили много сил и средств на создание этих фильмов, но они не стали событием художественным. Вот. И поэтому я думаю, что здесь, конечно, вот, коль скоро мы говорим, в этом и есть особенность искусства. Там должно, вот оно должно как-то выстрелить именно по законам своим. Это должно состояться, как состоялся «Остров», хотя нельзя сказать, что Павел Семенович Лунгин, он просто взял этот сюжет, да, его волновали темы. Во многом, конечно, фильм сделан, на мой взгляд, именно игрой Мамонова. И даже отдельными эпизодами он, собственно, вытягивает все благодаря этому, потому что это совершенно такие, ну, мощнейшие моменты, да, когда он молится там, вот, и он там, хотя сам, даже сам Петр Николаевич говорил, где-то я разные встречал оценки, где-то он говорит, я там играл, где-то он говорит, я там не играл, вот, но это не важно, да, в любом случае это вот такая мощнейшая история. Вот, хотя потом вот мы с вами уже как-то вспоминали, сам Лунгин признавался, что когда их начали возить там по стране, и чуть ли не благословение у них брать, там, и спрашивали, вот, ну, все-таки не было замысла такого, да, как многие увидели, прочитали какие-то отдельные вещи. Вот, а поэтому я думаю, что, конечно, ничем нельзя оправдать творческую неудачу. Ей можно посочувствовать, если это, вот, допустим, серьезный художник или там намерения замечательные. Вот. А если человек просто вот решил, что он может, как недавно мне человек какой-то написал, почему вы в Фоме не публикуете стихи? Я так понял, что он хочет предложить свои, но не знает, что мы много лет публикуем стихи, но это значит, что он просто у него... И о Фоме-то нет никаких представлений, а только о том, что есть его стихи, которые нужно опубликовать, которые ему кажутся, видимо, гениальными и религиозно содержательными. Но это не всем дано. Вот. И знаете, даже вот удивительная вещь, это совсем такой отдельный поворот, но просто сейчас вспомнилось как-то в контексте обсуждаемого. Вот я вспоминал Данте, да? Ведь Данте мощнейшее оказал влияние на литературу, на всю, да? И, ну, как многие великие книги, но, как вот мы как-то уже говорили с вами, да, что там у Дон Кихота есть там дети, да, литературные, и успешные, удачные. Да. А вот, скажем, Данте в этом смысле действительно недосягаемая высота. И вот, скажем, наш великий Николай Васильевич Гоголь, он ведь «Мертвые души» – это ад. Да? Вот он задумывал все это под влиянием Данте, и он хотел написать три части. Мы все говорим про том, что он второй том там жёг и прочее, но это был второй том «Чистилища», еще «Рай» должен был быть написан. Но уже, видимо, вот на втором этапе Гоголь понял, что даже это не получается. Вот. И это к вопросу о том, как все это показать. Да, и опять же, к вопросу о такой вот гениальном одиночестве Данте в этом смысле, с точки зрения вот таких литературных продолжений, прямых каких-то, сопоставимых по масштабу хотя бы своему времени, если не Данте самому. Да, вот. Поэтому здесь, конечно, вот в этом и есть какая-то тайная загадка, может быть, если слово «тайна» слишком обязывающее, давайте его оставим для религии, но вот загадка искусства, парадокс искусства, который разрешается только вот даже не тогда, когда произведение создано, а когда оно начинает жить самостоятельно. Вот я недавно записывал нашего замечательного художника Сергея Николаевича Андреяку. Он сказал, что вот все картины живут своей жизнью. Вот мы там на эту тему говорили много. Но вот когда произведение начинает жить своей жизнью, вот тогда только становится уже понятным, как мне кажется, вот, насколько оно или не начинает жить своей жизнью, да, или сразу заканчивает жить. Вот это тоже бывает.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».